давно уже отмечено умными людьми, что счастье как здоровье. Когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы, как вспомнишь о счастье, о, как вспомнишь. Что касается меня, то я, как выяснилось теперь, был счастлив в 1917 году, зимой, незабываемый, в Южный, стремительный год. Начавшееся вьюга подхватило меня, как клочок изгоревшей газеты, и перенесла с глухого участка в уездный город. Великая шутка. Подумаешь, уездный город. Но если кто-нибудь подобно мне просидел в снегу зимой, в строгих и белых лесах летом, полтора года, не отлучаясь ни на один день, если кто-нибудь разрывал бандероль на газете от прошлой недели с таким сердечным биением, точно счастливый любовник, голубой конверт. Ежели кто-нибудь ездил на роды за 18 верст в санях, запряженных гуськом, тот, надо полагать, поймет меня. Уютная вещь, керосиновая лампа. Но я за электричество. И вот я увидел их вновь. Наконец. Обольстительные электрические лампочки. Главная улица городка хорошо утыкана крестьянскими санями. Улица, на которой чаруется взор. Висели вывеска с сапогами. Золотой крендель. Красные флаги, изображение молодого человека со свиными и наглыми глазками и абсолютно неестественной прической, означавшей, что за стеклянными дверьми помещается местный базиль, за 30 копеек бравший вас брить во всякое время, за исключением дней праздничных, коими изобилует отечество мое. До сих пор с дрожью вспоминаю салфетки Базиля. Салфетки, заставлявшие неотступно представлять себе ту страницу в германском учебнике кожных болезней, на которой с убедительной ясностью изображен твердый шанкр на подбородке у какого-то гражданина. Но салфетки эти все же не омрачат моих воспоминаний. На перекрестке стоял живой милиционер. В запыленной витрине смутно виднелись железные листы с тесными рядами пирожных с рыжим кремом. Сено устилало площадь. И шли, и ехали, и разговаривали. В будке торговали вечерними московскими газетами, содержавшими в себе потрясающие известия. Невдалеке призывно пересвистывались московские поезда. Словом, это была цивилизация. Вавилон. Невский проспект. О больнице и говорить не приходится. В ней было хирургическое отделение, терапевтическое, заразное, акушерское. В больнице была операционная. В ней сиял автоклав, серебрились краны, столы раскрывали свои хитрые лапы, зубья, винты. В больнице был старший врач, три ординатора, кроме меня. Фельдшера, акушеры, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория. Подумать только. С цейсовским микроскопом. Прекрасным запасом красок. Я вздрагивал и холодел. Меня давили впечатления. Немало дней прошло, пока я не привык к тому, что одноэтажные корпуса больницы в декабрьские сумерки словно по команде загорались электрическим светом. Они слепили меня. В ваннах бушевала и гремела вода. И деревянные, измызганные термометры ныряли и плавали в них. В детском заразном отделении весь день вспыхивали стоны. Услышался тонкий жалостливый плач, хриплое бульканье. Сиделки бегали и носились. Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете. Я не был виноват в ущемленной грыже и не вздрагивал, когда приезжали сани и привозили женщину с поперечным положением. Меня не касались гнойные плевриты, требовавшие операции. Я почувствовал себя впервые человеком, объем ответственности которого ограничен какими-то рамками. Роды? Пожалуйста. Вон низкий корпус. Вон крайнее окно, завешенное белой марлей. Там врач-акушер. Симпатичный и толстый, с рыженькими усиками и лысоват. Это его дело. Сани поворачивали к окну с марлей. Осложненный перелом. Главный врач-хирург. Воспаление легких в терапевтическое отделение. К Павлу Владимировичу. О, величественная машина большой больницы на налаженном, точно смазанном ходу. Как новый винт по заранее взятой мерке, я вошел в аппарат и принял детское отделение. И дифтерит, и скарлатина поглотили меня, взяли мои дни. Но только дни, и я стал спать по ночам, потому что не слышалось более под моими окнами зловещего ночного стука, который мог поднять меня и увлечь в ту тьму и опасность, и неизбежность. По вечерам я стал читать про дифтерит и скарлатину. Конечно, в первую голову и затем почему-то со странным интересом Фенимора Купера и оценивал вполне и лампу над столом, и седые угольки на подносе самовара, и стынущий чай, и сон после бессонных полутора лет. Так я был счастлив в 17-м году, зимой. Получив перевод в уездный город с глухого в южного участка,